Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать миром Господа нашего Иисуса Христа здесь, на этом месте. Не всех, может быть, у меня получилось поприветствовать лично, да, но сегодня, я думаю, моя семья получила столько обнимашек, прикосновений, поцелуев, сколько мы уже давно, наверное, не получали в одно мгновение времени. И это очень приятно, это очень, на сердце ложится очень приятным таким бальзамом, что ли, не знаю. Потому что в этом мире у нас много всего негативного. И это негативное бывает очень сильно нас удручает и огорчает, где-то кого-то даже в депрессию вводит. Но когда ты получаешь за один раз столько всего, что это переполняет. Я рад, искренне рад видеть каждого из вас и могу констатировать, что вы не стареете. Вы такие же молодые, вы такие же цветущие христиане, которых я помнил 9 лет назад, да, и это здорово. И молодцы, что вы приходите регулярно, неизменно, каждую субботу на встречу с Господом, потому что это действительно величайшая возможность есть сегодня, в это непростое время, в котором мы с вами живем. Ну и, конечно же, сегодня мы с вами поразмышляем, и братья мне предоставили эту возможность, хотя я думал, что я сегодня приеду, послушаю проповедь чью-нибудь, вот, буду тоже назидаться от чьей-то проповеди, но, наверное, в пасторской среде не принято отказываться, да, когда тебе предлагают поделиться словом, поэтому, конечно же, я тоже с удовольствием поделюсь, да, и с удовольствием поразмышляю сегодня вместе с вами, и с удовольствием открою Писание вместе с вами. В 1997 году, это, наверное, тогда, когда родился мой старший сын, не, наверное, точно, вот, в этом году некогда знаменитая рок-группа «Ария» впервые исполнила рок-балладу на стихи Маргариты Пушкиной и музыку Валерия Кипелова, которая называлась «Я свободен». Возможно, вы слышали эту песню, и, потому что с 97-го года вы не могли ее не услышать, да? Красивая композиция, но мне должен сразу оговориться, что я не являюсь поклонником Валерия Кипелова, любителем тяжелой музыки, да, вот, но в этой песне есть замечательные слова, и в качестве эпиграфа сегодняшнего размышления я хотел бы взять эти слова, это четверостишие. «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что значит страх, я свободен с диким ветром наравне, я свободен наяву, а не во сне». Это песня о свободе. И свобода – это, наверное, то, что самое, является для человека самым дорогим. Иногда даже жизнь стоит на втором месте после свободы. И человек всегда, посмотрите, если вы, немножечко так посмотрите на любую страну, и вы увидите, что почти в каждой стране есть праздник, который посвящен освобождению или свободе, независимости и так далее. И, конечно же, было бы неправильно, если бы я в своем духовном поиске или в богословском поиске обошел бы эту тему. И, конечно, мне хочется, я ее не обошел. Конечно, мне хочется сегодня этой темой поделиться с вами. Свобода – это достаточно широкое, емкое философское понятие, которое затрагивает достаточно много различных сфер и переплетается с другими понятиями и темами. И нам, конечно, не хватит никакого времени для того, чтобы все это рассмотреть. Ну и, наверное, такой задачи перед нами не стоит, правда? Поэтому мы сегодня рассмотрим те стороны, которые так или иначе затрагивают нашу с вами религиозную жизнь. И, конечно же, нам надо дать определение, что такое свобода. Если вы сегодня решите найти это определение в различных толковых словарях, в интернете, вы столкнетесь с очень емкими, большими, развернутыми определениями. И большинству этих определений нужен еще дополнительно толковый словарь, чтобы понять, что за те слова, которые там употребляются, значат. Поэтому мы сегодня с вами попробуем дать определение, не будем так вот погружаться в это глубоко, да, но дадим простое, но емкое определение, которое, надеюсь, будет исчерпывающим. Итак, свобода – это когда я делаю, что хочу. Согласны с таким определением? Да, когда меня никто ни в чем не ограничивает. Именно это определение ляжет нам сегодня у нас в основу размышления, но в связи с этим, с таким определением, возникает ряд проблем. Потому что когда я делаю, что хочу, да, у каждого вот это «я хочу» свое, да, и каждого из нас может понести в такой беспредел, что это все может плохо закончиться для нас, для наших близких и тех людей, которые с нами могут быть рядом. И, конечно, мы сегодня, чтобы избежать этих проблем, посмотрим на то, что говорят на эту тему библейские авторы. И они не только обозначают те проблемы, с которыми человек сталкивается, размышляя о свободе, но они указывают также и на решение этих проблем. И нам сегодня предстоит лишь проследить за ходом этих мыслей и сделать соответствующие выводы из того, что библейские авторы нам говорят. Итак, начнем. Нам нужно обозначить проблемы, которые есть с этим понятием. Первая проблема, самая, наверное, логичная, самая простая, это отсутствие свободы. Когда у нас ее нет, когда я не могу, например, выехать за границу, да, это определенная несвобода для некоторых, да. У всех они такая несвобода связана, ну, с разными условиями, да, с разными причинами, но тем не менее она есть. Давайте немножечко поразмышляем, да, и я хочу от вас сейчас услышать, какие виды несвобод вы знаете или ограничений, которые ограничивают вашу свободу. В качестве примеров, какие вы можете? Это не свобода, да, хочется немножко больше скорости, да, немножко больше свободы на перемещение между полосами, да. Хорошо, пусть так. Еще, может быть, есть... Да, где-то ограничивает силу тяжести. Да, да, да. Хорошо. Это к Алексею с физикой. Хорошо. Да. Еще, может быть, есть какие-то несвободы. Финансовая несвобода, конечно же. Да, это сильно ограничивает нас. Да. Ну хорошо, давайте я немножечко вам помогу, и мы с вами разделим. Вот не свободу, поскольку это проблему мы обозначили, да, разделим на два таких подпункта: внешняя несвобода и внутренняя несвобода. Итак, что же такое внешняя несвобода? Это политическая, экономическая, социальная, например, тюрьма. Это внешняя несвобода, да, то есть когда мою вот внешнюю свободу ограничат. Рабство, долги и так далее и тому подобное. Это все внешняя несвобода. И почти, как я уже сказал, почти в каждой стране есть День независимости, когда страна празднует свободу от, например, политической несвободы. Да? Лишение свободы – это всегда серьезная проблема для человека. Поэтому, ну, потому что жизнь наша с вами на земле не вечна. Да? У нас есть определенный срок. И, как говорит Писание, 70-80 лет при особой крепости, да, вот, ну, кто-то чуть больше, кто-то меньше, но, тем не менее, мы с вами ограничены. Еще кто-то будет нашу, вот это время у нас забирать, да, нам, конечно, это же не нравится. Это посягательство на нашу свободу, и оно будет восприниматься нами очень болезненно, независимо от того, кто посягает и как и насколько. Может быть, поэтому апостол Павел, обращаясь к своим читателям, пишет так в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, 21-23 стих.
Он призывает своих читателей или своих слушателей. Он говорит: рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, что он говорит, то лучше воспользуйся этим. Пусть ты будешь свободен. Или дальше в 23 тексте он говорит: вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Да? То есть он призывает к тому, чтобы у вас была свобода, и мы ней пользовались. А вот посмотрите, к чему Христос призывает нас. Это в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, 25-26 стих. Помните, он говорит: мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, и судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Согласитесь, что никто не хочет добровольно лишать себя какой-либо свободы. Это логично, это правильно. И даже если это касается каких-то мелочей, мы всегда готовы отстаивать, бороться до последнего и даже за мелочи, которые нас могут как-то ограничить. Но в то же время человек способен перенести любое лишение, если у него есть внутренняя свобода. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вроде как, казалось бы, меня не выпускают за границу. Ну, по каким-то причинам, да? И это же моя, как бы, ограничивает мою свободу. Почему всех выпускают, меня не выпускают, да? Я готов протестовать с плакатами, да, с призывами, с жалобами. Но если мне скажут, что у тебя в твоей стране будет зарплата очень высокая, я скажу: а зачем мне вообще рвусь за эту границу, да? Чего мне там, мне не нужно это, да? То есть к чему я говорю, что есть второй пункт, внутренняя свобода или внутренняя несвобода. Что же это такое? Грех, сломленная воля, безысходность, отсутствие смысла жизни и так далее и тому подобное. То есть то, что меня мотивирует, да, и если это ограничить, то возникает тоже проблема. И болезненнее всего переносится именно внутренняя несвобода. Может быть, поэтому вся наша исправительная система построена так, чтобы сломить эту внутреннюю свободу человека, чтобы ему в тюрьме жизнь малиной не казалась. Да? Ведь внутренне свободный человек может выжить где угодно и при любых обстоятельствах. Даже есть такая поговорка: когда знаешь зачем, то преодолеешь любое как. Да? То есть любую проблему ты сможешь преодолеть. И эта поговорка как раз о внутренней свободе человека. Внутренне свободен тот, кто стоит над обстоятельствами. Понимаете, о чем я говорю? Ведь в нашем современном мире очень много есть различных вещей, которые удручают меня, огорчают меня. И бывает такое, что что-то у меня в жизни не получается, и из-за этого рушится все. И эти обстоятельства, которые вот внешне, они оказывают на меня влияние, на мое внутреннее состояние. И из-за этого подрывается мое здоровье, из-за этого не строятся отношения с моими близкими, из-за этого у меня не получается работать или зарабатывать. Да? Много-много других проблем возникает в связи с этим. Поэтому, когда человек свободен внутренне или находится над обстоятельствами, которые вокруг него, то тогда он сможет все переносить. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами одну историю, записанную в Евангелии от Матфея в 17 главе, с 24 по 27 стих. Эта история хорошо известна вам, там присутствует Иисус, там присутствует Петр, и та история, которая там появляется, она очень поучительна и как раз рассказывает о том, как Христос стоит над обстоятельствами. Почему я эту историю беру? Потому что мы с вами у Христа учимся, правда? И чтобы нам сегодня быть, ну, скажем так, сегодня у нас есть свобода, мы можем собираться здесь свободно, но наступит время, когда у нас этой свободы не будет. Когда будут арестовывать, будут сажать, будут гнать и так далее. И когда я буду внутренне свободен, то это не будет меня убивать, это не будет меня огорчать. Поэтому мне хочется, чтобы мы научились сегодня быть внутренне свободны. Научиться мы можем только у Христа. Давайте прочтем эту историю. 17 глава, с 24 по 27 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Дидрахмы — это был сбор на храм. То есть ходили люди, специально обученные, вероятно, да, и собирали, ну, пожертвования на храм. И, естественно, Петр, будучи открытым, знаем его, да, из Евангелия, он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, конечно же, он шел для того, чтобы сказать Иисусу, что Господь, там на храм собирают, и мы должны поучаствовать. Но посмотрите, что происходит дальше. Он вошел в дом, то Иисус, предупредив, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь статир». Это 4 дидрахмы. «Возьми его и отдай им за меня и за себя». Так мог поступить только внутренне свободный человек, которого никогда не смутят внешние обстоятельства. Вообще, когда мы читаем о Христе, мы видим эту свободу его внутреннюю. И в Библии очень много примеров этой его внутренней свободы. И посмотрите, его никогда невозможно было застать врасплох. Даже люди, умные люди, которые правильно построили вопросы, чтобы его поставить в тупик, он всегда из этих ситуаций выходил победителем. И это говорит о том, что он находился над обстоятельствами. А вот так мог поступить только внутренне свободный человек. Это еще одна история о Христе. Евангелие от Луки, 23 глава, 33-34 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Что вы обычно говорите, когда вам наступают на ногу? Ну, по крайней мере, мы выскажем все, что мы думаем об этой ситуации. А если человек еще и не извинится, мы выскажем, кто он есть на самом деле. Да, если нарочно, то тут вообще к нему масса будет вопросов, да? Но я к чему сейчас говорю? К тому, что не всегда мы реагируем так. Я вообще себя, когда с некоторыми библейскими героями ассоциирую, просто чтобы понять, что они чувствуют, как они смогли пройти через такое, я иногда себя ловлю на мысли, что я не смог бы так поступить. Я не смог бы поступить так, как поступил Авраам со своим сыном. Я не смог бы поступить так, как Христос поступил, вися на кресте. Я не смог бы поступить, как Павел или как Петр. Во многих ситуациях я ловлю себя на мысли, что я бы так не поступил. Но Христос, вися на кресте, будучи распятым, будучи обреченным на смерть, Он молится за тех, кто Его распял. Я бы, чем бы мог, чтобы у меня было свободное, но руки, ноги были прибиты, да, но я бы плевался, наверное, в того человека, кто стоит под крестом. Я не знаю, что бы я в него в сторону говорил, но Христос говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он еще пытается понять их, пытается понять, почему они это делают. Ну, понятно, почему они не знают, что они делают. Еще одна история. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25-27 стих. Это тоже меня поражает. Знаете, когда мы попадаем в больницу,
мы хотим, чтобы нас кто-то пожалел, чтобы о нас кто-то позаботился. Да? Нам, когда мы заболеем, особенно, знаете, мужчины говорят, 37 температура и все, там он уже умирает. Да, да, мы умираем, 37, это надо признать. Но посмотрите, что происходит здесь, Евангелие от Иоанна, 19 глава. При кресте Иисуса стояли матери Его, сестра матери Его, Мария Клеопова, Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Он позаботился и о том, о своих близких. Он не требовал к себе сочувствия, он не требовал к себе внимания, он не просил: «Протрите мне раны» или «Дайте мне попить здесь». Он этого всего не просил, друзья, но он заботился о тех, кто находился рядом. И вы знаете, такое мог делать только внутренне свободный человек, тот, который находился над обстоятельствами. Давайте еще одну историю почитаем, но это уже не Библия, это история, ну, притча, если хотите, да. Одного учителя-философа выдворили из страны, и ученики, его учение вызвало неодобрение у властей, и ученики интересовались, тоскует ли он по своей родине. Учитель ответил: «Нет». Но они тогда удивляются и говорят: «Но ведь человеку свойственно скучать по родному дому». «Да, конечно», — ответил учитель, «но стоит обнаружить, что твой дом — вселенная, и уже никогда не будешь чувствовать себя изгнанником, да, потому что ты дома все равно». Конечно же, не всегда от нас зависит внешняя сторона нашей свободы, но внутренняя сторона — это всегда наш осознанный выбор, дорогие друзья. Нас могут посадить в тюрьму вопреки нашей воле, но лишить нас внутренней свободы без нашей воли никто не может. И, возможно, я сейчас скажу страшную вещь, но человек внутренне свободный может быть и без Бога. Как бы это страшно ни звучало, но это так. Это люди без комплексов, люди без совести, люди без морали и сострадания, они тоже могут быть над обстоятельствами. И это вторая проблема, о которой мы немного сегодня поговорим. И вторая проблема – это, если первая, помним, отсутствие свободы, да, то вторая проблема – это присутствие свободы. Странно, да? Мы хотим с вами свободы, но свобода может стать для нас проблемой. Как Светичка сегодня сказала, хочется на дороге немножечко свободы. Но если бы нас правила дорожного движения не ограничивали, если бы они сегодня не оберегали нас, конечно, мы возмущаемся, но как можно сегодня по населенному пункту плестись 50 км в час при тех технологиях, которые у нас есть, при тех мощностях, которые есть в наших двигателях, да? Но, тем не менее, это все правила дорожного движения пишутся кровью, как кто-то сказал, да, и они не просто так нам даны. Да, как ни странно, именно присутствие свободы – это тоже серьезная проблема в этом грешном мире. И именно присутствие свободы и способствует тому, что из нас лезет всякая грязь, которая огорчает нашего Господа, да и нас самих. И прежде чем мы с вами откроем очередной библейский текст, я прочитаю одну историю, она не из Библии, да, но связана с библейским героем, с Соломоном. Я не помню, где я ее уже взял, не спрашивайте у меня даже, но прочитать я ее прочитаю. Однажды некто пришел к Соломону в миг, когда тот забавлялся с охотничьей птицей, и сказал: «Царь, помоги мне, я в печали. Вчера я освободил своих рабов, а сегодня они закидали мой дом камнями». Царь внимательно взглянул на него, после чего спросил: «Для чего ты освобождал рабов своих?» Тогда пришедший за советом ответил: «Мне досталось богатое наследство, и я решил освободить тех из рабов, с кем провел детство. Я мнил сделать их счастливыми». Тогда Соломон спросил: «А кто сказал тебе, что свобода – это счастье, а счастье – это свобода? Взгляни на этого хищного сапсана.
Хотя он содержится в клетке, на охоте он господин и победитель. Если он не захочет охотиться, его никто не заставит. И все равно вечером он получит своего кролика. Он волен улететь, и его никто не задержит. Значит, он со мной, покуда сам того желает. Для него свобода не счастье, она для него жизнь. Есть и другая птица, курица. День деньской она ходит по двору или высиживает яйца. Если ее выпустить в степи, она дуреет от свободы и через день погибнет. Для нее свобода не счастье, она для нее смерть. Тогда отчаявшийся проситель спросил, в чем же тогда мудрость? И Соломон ответил, мудрость хозяина в том, чтобы отделить сапсанов от кур. Первых ты погубишь неволей, вторых – свободой. Сапсанов мало, кур много, но нужно уберечь и тех, и других. Я всегда задаюсь вопросом, когда эту историю вспоминаю. Кто мы? Сапсаны или куры? И вы знаете, в большинстве случаев мы куры. И свобода нам не нужна, потому что она нас погубит. А вот Павел в послании к Галатам пишет такие слова. 5 глава, послание к Галатам. Я думаю, тоже хорошо известные вам слова. «К свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Посмотрите, о чем говорит Павел. Да, вы к свободе призваны, но эта свобода может вас же и погубить. И согласитесь, что очень часто мы с этим сталкиваемся. Неограниченная свобода в этом грешном мире – это зло, дорогие друзья. Поэтому такие сдерживающие и ограничивающие факторы, как закон, мораль, воспитание – это благо для нас. И правила дорожного движения – это тоже благо для нас. Потому что мы с вами, точнее сказать, люди, в принципе, как я уже сказал, в большинстве своем не сапсаны. Может быть, поэтому Павел вывел для себя формулу, которая позволяла ему сдерживать свою греховную сущность. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, 12 тексте он написал, что «все мне позволительно, но не все полезно». Да, можно здесь было точку поставить, а не точку с запятой, как здесь, да? Но дальше он говорит «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, не должно лишать меня свободы». Но что же тогда получается? Мы с вами обречены на несвободу. Да, мы не обладаем абсолютной свободой, и слава Богу за это. И как же тогда понимать нам слова самого Христа, который немало говорил о свободе? Например, он говорил, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным», смотрите, «освобождение, слепым прозрение», дальше опять «отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Или есть еще сильнее текст, где он говорит в Евангелии от Иоанна, 8 главе, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Как нам понимать эти слова? Если свобода – это зло, а Христос говорит, что «я пришел для того, чтобы дать вам эту свободу», что нам теперь с этим делать? Конечно, Христос является нашим освободителем от греха, но чтобы спасти нас, нам не нужна свобода. Поэтому Он заменяет одну несвободу на другую. Вот как этот вопрос комментирует апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе. Он говорит, что освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Заметили, да? Он не сказал, что вы стали свободными и делаете, что хотите. Ведь такое мы определение дали в начале, да? Что свобода – это когда я делаю, что хочу. А он здесь говорит, нет, друзья. Вы все равно, вы просто от одного хозяина перешли к другому хозяину. «Говорю по рассуждению человеческому», дальше он, да, пишет, «ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые». Вспомните себя до того, как вы пришли в церковь. Ну, это те, кто был. Может, кто-то родился уже в церкви, да? Но вспомните, с каким остервенением вы отдавались греху. И Павел говорит, что вот с таким рвением вы отдайтесь другому хозяину, Богу, да? И дальше читаем. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели? Какие такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И там ты раб, и здесь ты раб. Но в чем разница? Разница в финале. Там финал смерть, а здесь жизнь вечная. Но я думаю, что и процесс другой. Потому что грех, он всегда пытается погубить человека, разорвать его, уничтожить. Мне очень много приходится общаться с разного рода алкоголиками, наркоманами, да, бывшими заключенными. И они сами говорят, что грех их разрывает. Грех их уничтожает. Но что дает рабство в Господе? Это другое рабство. Бог созидает. Бог пытается восстановить нас. Восстановить наш характер, восстановить наше, хотел сказать членство, нет, наше жительство небесное, да, гражданство наше он пытается восстановить. Понимаете, что сатана, он пытается лишить нас гражданства, он пытается нам показать, что ты никто и ничто, и что ты жив благодаря только мне, но я... Такой благодетель, тебе буду предоставлять различные радости. Помните, что он сказал Еве? Вы будете как боги. Ну а что Бог делает для нас? Он нас созидает, восстанавливает. И он не прячет от нас истину, как делает это сатана. Несмотря на то, что мы в любом случае не свободны, Павел в этом отрывке пытается показать преимущество второй несвободы, но ограничивается лишь вечной жизнью. Но зачем мне эта вечная жизнь, если я не могу поступать так, как хочу, если я не имею абсолютной свободы? Мы с вами пойдем дальше, чем Павел в этом отрывке, и посмотрим, что дает нам Христос еще помимо вечной жизни. Об этом наш третий небольшой такой раздел. Назовем его «Абсолютная свобода». Есть такой интересный философ, писатель, радиоведущий. Я его называю, это человек, который знает ответы на все вопросы. Зовут его Михаил Веллер. Страшный матершинник, страшный безбожник, страшный атеист, который, если вы когда-нибудь слышали его передачи с его участием, ему задают вопросы с любой сферы, начиная от личной жизни, заканчивая политикой, да, и он на них логично рассказывает. И есть, он написал ряд книг, и есть одна книга, которая есть у меня, называется «Смысл жизни». И в одной из этих глав он много размышляет о свободе. Но в конце он делает интересный вывод, что абсолютная свобода есть только у Бога. Как ни странно, говорю, да? Самое интересное, что в Библии, в книге Иова, подобные слова же написаны. Давайте откроем книгу Иова, 23 глава, 13 стих. Я не весь текст прочитаю, только его лишь отрывочек, где говорится, что Бог тверд, и кто отклонит его? И дальше там написано, он делает, что хочет душа его. То же самое, что сказал Веллер, да, что абсолютная свобода у Бога. Бог делает, что хочет. Кто мы с вами по отношению к Богу? Мы его творение. Да, Павел говорит, называет нас рабами его. Но поэтому претендовать на абсолютную свободу нам, творению Божию, как-то даже некорректно, неэтично, наверное, неправильно. Это даже где-то сродни Люцифера, который, знаете, он не только на свободу претендовал, он хотел быть больше Бога, да? Он говорил в сердце своем: «Зайду на небо выше звезд Божьих поставлю, вознесу престол мой и сяду на горе Сомне Богов на краю севера. Зайду на высоты облачную, буду подобен Всевышнему». Ему хотелось свободы, абсолютной свободы. Тем не менее, возвращаясь к посланию к Коринфянам, где Павел говорит, что свобода – это больше, чем просто вечная жизнь. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, он говорит, что Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Но с Богом-то все понятно, да? У Него свобода, и там, где Его Дух, там и свобода. А вот дальше читаем, 18 стих. Третья глава, 17-18 стих. Сейчас читаем 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Кто желает из вас абсолютной свободы? Это текст для вас. Здесь говорится, что где Дух Господень, там свобода. И тут же Павел предлагает нам эту свободу. Он говорит, что если ты будешь встречаться с Господом лицом к лицу, ты будешь тоже свободен. Ты будешь делать, что захочешь, потому что захочешь ты делать только то, что захочет Господь. Понимаете? Как же все просто оказывается. Как часто мы все усложняем. Но Господь предлагает эту свободу. То есть получается, что находясь в рамках абсолютной Божьей свободы, мы тоже свободны абсолютно. Более того, Павел в другом послании говорит, что мы находимся над обстоятельствами, над условиями, потому что мы внутренне свободны. А не свобода во Христе – это тот сдерживающий фактор, который позволяет нам не стать врагами Богу и людям в этой свободе. Понимаете, как это важно нам сегодня знать. Галатам 3 глава, 26-29 стих. Павел говорит: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Наследники чего? Наследники свободы. И здесь он как раз четко говорит, что когда мы облекаемся во Христа, уже нету ни социальных, ни гендерных, нету никаких ни свобод, то есть нету сдерживающих нас моментов, да, ты не раб уже, да, ты уже не язычник, ты никто, потому что вы одно во Христе, вы находитесь над обстоятельствами вашими жизнями. Поэтому, когда мы читаем с вами евангельскую историю, и как Христос, будучи внутренне свободным, находится над обстоятельствами, даже вися на кресте, он способен продолжать то делать, ради чего он пришел на эту землю. И это же и Христос, и тот же апостол Павел, чьи послания мы сегодня прочитали, предлагают и нам с вами. И мы с вами можем быть внутренними свободными. Когда мы будем внутренне свободными, нам будет все равно, в тюрьме мы, гонение ли мы будем оставаться верующими и верными, и будем следовать за Христом. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Итак, мы с вами выяснили, что свобода, с одной стороны, это зло, но когда в этой свободе присутствует Христос, то тогда это будет благо. Мы с вами выяснили, что внешняя несвобода – ничто, если у нас есть внутренняя свобода. И мы с вами, где можем напитаться этой внутренней свободы? У Христа, взирая лицом к лицу, встречаясь с Ним каждый день, приглашая Его каждый день в свою повседневную жизнь. Пусть Господь подкрепит вас в этом, и если вы еще это не практиковали, попрактикуйте. Это поможет вам быть над обстоятельствами. И все те ситуации удручающие, с которыми мы можем сталкиваться, не будут иметь над вами власти. И вы будете радоваться точно так же, как в свое время радовался мой друг, сослуживец в армии, да, который познакомил меня со Христом. Когда он на все реагировал так, Господь все усмотрит, что бы ни происходило. Поэтому пусть Господь вас в этом благословит. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь каждому из нас свободу. Пусть это названо рабством праведности, Господи, но мы Твои рабы, Ты наш Творец. И все, что Ты нам предлагаешь, это быть свободными здесь, на этой земле, чтобы нас не тяготили ни правила дорожного движения, чтобы нас не тяготили финансовые какие-то проблемы, чтобы нас не тяготили ни проблемы со здоровьем, чтобы ничего нас не отвлекало от Тебя, Господь. Потому что только в Тебе мы свободны. Только в Тебе мы можем радоваться этой свободе. Только в Тебе, Господи, мы можем наслаждаться этой жизнью и благодарить Тебя за то, что она у нас есть. Благослови, Господь, каждого сегодня здесь присутствующего. Благослови, Господи, каждого, кто сегодня решит быть свободным, быть над жизненными обстоятельствами. Каждого, кто решит следовать за Тобою, потому что Ты наш Господь, Ты наш Спаситель и Ты наш Творец, который все делает для того, чтобы нас вернуть обратно в свою лоно, Господи, туда, где Ты, откуда мы по своему дерзновению, по своей греховности, Господи, вышли. Поэтому сегодня, взывая к Тебе, мы просим, благослови нас, даруй нам быть над обстоятельствами в этой жизни и даруй нам всегда держаться за Тебя, что бы ни происходило. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь.